выпущена издательством Ельского университета книга «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке» приобрела широкую известность благодаря газетным статьям, посвященным одному из героев 600-страничного тома Эрнесту Хемингуэю. Действительно, в книге «Шпионы» опубликованы документы, о существовании которых прежде никто не знал, свидетельство, что знаменитый писатель в 1941 году согласился работать на советскую разведку и несколько раз встречался с агентами Москвы. Но американские историки Джон Эрл Хейнс и Харви Клэр доказывают, что Хемингуэй был лишь одним из многих десятков американцев, работавших на Сталина в 30-е и 40-е годы. В основу их работы легли документы из архивов Лубянки, переписанные бывшим сотрудником КГБ Александром Васильевым. Харви Клэр рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Абаринову о том, как Васильев получил доступ к архивам советской разведки и как его бумаги попали на Запад.
В 90-е годы, вскоре после распада Советского Союза, служба внешней разведки заключила контракт с издательством Crown Publishers на серию книг по истории шпионажа, у каждой из которых должно было быть два автора – российский и американский. Российский автор должен был получить доступ к архиву. Его выписки подлежали затем проверке комиссии по рассекречиванию. После проверки их можно было показать американскому автору, который, как планировалось, на этой основе напишет окончательный вариант текста книги. С Васильевым, который был сотрудником КГБ до своей отставки в начале 90-х годов, заключили договор на книгу о советском шпионаже в Соединенных Штатах в 30-40-х годах. Его соавтором должен был быть Ален Вайнштейн. Он работал с материалами немногим более 2 лет. За это время он законспектировал около 11 тысяч страниц очень подробных данных. В середине 90-х Александр почувствовал нарастающую тревогу. Проект стал непопулярен в некоторых подразделениях СВР, считавших, что он способствует разглашению государственных тайн. Циркулировали слухи, ни на чем не основанные, что Вайнштейн передает информацию ЦРУ. Существовала также вероятность, что Ельцин проиграет выборы, и к власти придут коммунисты. Александр получал угрозы, и он решил, что лучше будет покинуть страну, что он и сделал. Вместе с семьей он переселился в Великобританию. Он взял с собой диск с текстом глав, который он написал для представления в комиссию по рассекречиванию. Некоторые из них прошли проверку, некоторые не успели. Эти материалы Вайнштейн использовал при написании книги «Заколдованный лес». Свои блокноты Александр оставил в Москве у доверенного человека, потому что он боялся, что их конфискуют, если он повезет их через границу. Спустя несколько лет он организовал их доставку в Лондон, и они стали основой книги, которую Джон Хейнс и я написали вместе с ним. Это гораздо более подробные материалы, чем те, которыми пользовался Вайнштейн, когда писал «Заколдованный лес».
Первая глава книги «Шпионы» посвящена самому громкому шпионскому делу конца 40-х годов – истории юриста и дипломата Олджера Хисса. Хисс стал героем 2 судебных процессов, не признал себя виновным в шпионаже, был осужден, провел 44 месяца в тюрьме и до смерти в 96-м году упрямо доказывал свою невиновность. Споры вокруг этого дела не утихают до сих пор. Сторонники Хисса считают его жертвой антикоммунистической паранойи, охватившее американское общество в 50-е годы, жертвой правоконсервативных провокаторов, стремившихся запятнать репутацию Демократической партии обвинениями в измене. Российские историки, получившие в начале 90-х годов доступ к архивам Лубянки, не нашли свидетельств сотрудничества Хисса с советской разведкой. Однако документы, переписанные Александром Васильевым, не дают никаких оснований для сомнений. Любой здравомыслящий человек, изучив эти бумаги, придет к выводу о том, что Олджер Хисс работал на ГРУ, говорит Харви Клэр.
Да, мы нашли несколько дымящихся пистолетов. Васильев скопировал несколько документов, в которых упоминается Олджер Хисс под настоящим именем. В ряде других документов его называют кодовым именем, но из контекста и наших пояснений явствует, что речь идет именно о нем. Я бы сказал, что одно из самых убедительных доказательств – это донесение КГБ от 1950 или 51 года, в котором говорится о ком-то под кодовым именем Леннард. Сказано, что он агент ГРУ, военной разведки, и занимал должность руководителя одного из отделов Государственного департамента, и что в 50-м он был осужден за действия, связанные со шпионажем. Единственное лицо, удовлетворяющее всем критериям, это Олджер Хис. Так что мы считаем дело Хиса закрытым. Доказательство, что Хис был шпионом, исчерпывающее. Материалы, которые видел Васильев, подтверждают это. Причем мы говорим о документах КГБ, а ведь он был агентом ГРУ. Я уверен, что архивы ГРУ, которые остаются закрытыми и, вероятно, никогда не будут открыты, содержат гораздо больше информации о Хисе.
Среди других высокопоставленных американских чиновников, много лет работавших на советскую разведку, был сотрудник Министерства финансов, один из создателей Международного валютного фонда и Всемирного банка Гарри Декстер Уайт.
В записях Васильева масса материала о Гарри Декстере Уайте. Полагаю, доказательства того, что он был советским шпионом, являются исчерпывающими. Мы пишем о Декстере Уайте вскользь, потому что можем немногое добавить к тому, что уже было сказано на эту тему. Но совершенно очевидно, что он работал на КГБ, что он был очень важным источником информации и что КГБ ценило его весьма высоко.
С Гарри Декстером Уайтом был знаком и Эрнест Хемингуэй. История сотрудничества знаменитого писателя с Лубянкой рассказана в книге «Шпионы».
Хемингуэй приехал в Мадрид писать о гражданской войне для Североамериканского газетного альянса. В Испании он сблизился с коммунистами и после войны стал сотрудничать с Компартией США. Хотя американским коммунистам не понравилось описание вождя интербригад Андре Марти в романе «По ком звонит колокол», слава Хемингуэя и его готовность к сотрудничеству обеспечивали благосклонность Компартии. В начале 1941 года Хемингуэй и его жена, журналистка Марта Гелхорн, готовились к поездке в Китай. Хемингуэй ехал не просто как репортер. Гарри Уайт, глава управления Министерства финансов, попросил его тайно собирать информацию об отношениях китайских коммунистов с Гоминданом, о китайской транспортной системе и состоянии Бирманской дороги. Хемингуэй согласился. В Китае он провел 4 месяца, встречался с посланником Белого дома Лохленом Карри, интервьюировал Чан Кайши и его супругу, тайно виделся с лидером коммунистов Джо Энлаем. Вернувшись, он написал отчет для Уайта и встречался с ним. О контактах с Уайтом историки уже знают. Однако до сих пор не было известно, что Хемингуэй общался не только с Уайтом, тайным агентом Москвы, но и перед поездкой в Китай имел непосредственный контакт с советской разведкой. Московский центр получил донесение от Якова Голоса, связного Лубянки в американской компартии. «Несколько дней назад я узнал, — писал Голос, — что Эрнест Хемингуэй направляется в Китай через Советский Союз. Возможно, он обратится за советской визой. В Нью-Йорке он провел всего один день, и встретиться нам не удалось. Но мы договорились, что наши люди свяжутся с ним в Китае и покажут ему марки, которые он нам дал. Надо попробовать вступить с ним в контакт в Китае или в Советском Союзе, используя пароль, о котором мы условились ранее. Уверен, что он будет сотрудничать с нами и сделает все, что может». Яков Голос не уточняет, кто именно придумал пароль и забрал у Хемингуэя марки. Возможно, это был Джон Херман, старый собутыльник Хемингуэя, несколько лет подпольно работавший на Компартию в Вашингтоне. Хотя нет свидетельств, что Хемингуэй действительно делал что-то для КГБ, контакты с миром шпионов явно вскружили ему голову. Вернувшись на Кубу, он подбил приятелей, с которыми выпивал и рыбачил, и бывших ветеранов Испанской войны следить за прогерманскими элементами на острове. Он даже получил от американского посла средства для покрытия расходов. Вооружившись, эта компания на рыбачьем судне патрулировала побережье в поисках немецких подводных лодок. Писатель был убежден, что выполняет секретную миссию, однако директор ФБР Джон Эдгар Гувер, руководивший американской разведкой в Центральной и Южной Америке, не был впечатлен и говорил своим подчиненным, что Хемингуэй решительно не подходит для подобной роли. А вот Москва возлагала на Хемингуэя надежды. Он получил оперативную кличку «Арго», и в ноябре 1941 года центр инструктировал Нью-Йоркскую резидентуру. «Изыскивайте возможность отправлять его за границу в страны, интересные нам». Хемингуэй встречался с офицерами КГБ еще 4 раза, и Москва не теряла надежд.
В 1948 году на Лубянке была составлена справка на агента «Арго».
В 1941 году перед поездкой в Китай Арго был завербован для нашей работы агентом «Голос» по идеологическим мотивам. В Китае контакт с Арго установлен не был. В сентябре 1943 года, когда Арго находился в Гаване, где у него имеется вилла, наш сотрудник связывался с ним, и перед отъездом Арго в Европу они дважды встречались. В 1943 году контакт с Арго был вновь установлен в Лондоне, где он находился в качестве военного корреспондента журнала «Кольерс». Связь была вскоре прервана, поскольку Арго отбыл во Францию. Когда Арго вернулся из Франции в Гавану, состоялась еще одна встреча. Наладить с ним связь не удалось, поскольку наш сотрудник вынужден был спешно покинуть страну. С тех пор попыток установить контакт с Арго не было. Встречи с Арго в Лондоне и Гаване проводились с целью изучения его возможностей для нашей работы. За все это время Арго не предоставил никакой политической информации, хотя неоднократно выражал готовность помогать нам. Детально Арго не изучен. У нас имеется опознавательный знак для возобновления связи с Арго.
Очевидно, речь идет о почтовых марках, которые упоминает в своем донесении Яков Голос. Посвященный агенту Арго глава книги «Шпионы» завершается так.
Несмотря на все эти встречи и обещания сотрудничать, Хемингуэй никакой информации не предоставил. И в 49-м году американская резидентура включила его в список источников, связь с которыми не возобновлялась. Но на этом история не кончается. В 50-м году, когда некогда процветавшая шпионская сеть в Америке стала разваливаться, Москва потребовала от американской резидентуры возобновить контакты с источниками или агентами, деактивированными или отвергнутыми за бесполезностью. В списке был и Хемингуэй. В августе 50-го года Москва сообщала Вашингтону. Напоминаем, что Арго был завербован в 41-м году агентом «Голос», но на практической работе проверен не был. У нас имеется опознавательный знак для возобновления связи с Арго, и мы можем его переслать, если возникнет необходимость. В октябре Нью-Йоркская резидентура сообщала, что хотя Хемингуэй поддерживает отношения с функционером Компартии США Джозефом Нортом, он перешел на сторону троцкистов и критикует Советский Союз в своих статьях. Больше имя Хемингуэя в документах советской разведки не встречается.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу о вышедшей в Соединенных Штатах книге «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке». Как и Хемингуэй, большинство советских агентов в Соединенных Штатах работали на Москву бескорыстно. Харви Клэр.
Думаю, значительное большинство агентов, завербованных советской разведкой, были идеологическими шпионами. Это относится и к людям, работавшим в американском правительстве. Программа нового курса, начавшаяся в 1933 году, означала небывалый рост государственного аппарата. Множество молодых идеалистов отправились в Вашингтон работать в администрации Франклина Рузвельта. Некоторые из них были коммунистами. К концу 30-х годов они оказались на таких должностях, где у них появился доступ к секретам. А поскольку работы в правительстве можно было лишиться, если открыто демонстрировать свою принадлежность к коммунистической партии, партия организовала в правительственных учреждениях свои тайные ячейки. Эти тайные ячейки стали той базой, в которой советская разведка искала кандидатов для вербовки. Так что огромное большинство завербованных сотрудничало с советами по идеологическим мотивам. Небольшое, но существенное число – похоже, это в основном агенты, передававшие техническую информацию, работали за деньги. Были и романтики, но их романтизм тоже носил идеологическую окраску.
Известие о том, что Эрнест Хемингуэй работал, или точнее воображал, что работает на Москву, не вызвало особых возражений в Америке. А вот опубликованные в книге «Шпионы» материалы о сотрудничестве с Лубянкой знаменитого журналиста А.Ф. Стоуна, шпионская кличка «Блин», породили полемику. Биографы и почитатели Стоуна говорят, что называть его шпионом некорректно. Харви Клэр уточняет.
Интересно отметить, что наиболее острую дискуссию повлекли за собой наши материалы, касающиеся I.F. Стоуна. Мы получили гневную отповедь от целого ряда людей, и это отражает статус Стоуна как знаковой фигуры. Стоун не имел доступа к секретной информации. Он был журналистом, когда был завербован в 30-е годы. Документы, которые мы видели, говорят о том, что он снабжал советскую разведку политическими сплетнями, исходящими из невысоких сфер, что он исполнял функции курьера, обращал внимание КГБ на людей, перспективных для вербовки, передавал информацию от одного из таких завербованных по его рекомендации агентов, Билла Додда-младшего, чей отец был послом США в Германии. Иными словами, то, что он делал, не имело особенно большого значения. С другой стороны, мы нашли список агентов, завербованных КГБ в 30-е годы, с указанием места работы. Так вот, второй по численности профессии в этом списке оказалась журналистика. Опять-таки, журналисты редко имеют доступ к государственным тайнам, но тем не менее они могут быть очень полезны, потому что у них широкий круг знакомств, потому что их работа — задавать вопросы, ну и в качестве оружия возможной дезинформации. Так что Стоун был относительно незначительной фигурой, но он точно работал на КГБ.
Одна из глав книги посвящена интересу советских агентов к американскому ядерному проекту. И если блокнот Александра Васильева безоговорочно свидетельствует о виновности Хисса и Стоуна, другого знаменитого американца, на которого падало подозрение, они реабилитируют.
Наиболее крупный вопрос, по которому благодаря этим материалам мое мнение изменилось, это Роберт Оппенгеймер, директор американского атомного проекта в Лос-Аламосе во время Второй мировой войны. В течение многих лет в Соединенных Штатах велись бурные дебаты о том, был ли Оппенгеймер источником советской разведки. Существуют работы, в которых утверждал, что был. Они написаны на основе свидетельств, к которым и Джон Хейнс, и я относились скептически. Он действительно как будто был скрытым коммунистом. Но это не то же самое, что быть шпионом. Записи Васильева, я считаю, неопровержимо доказывают, что Оппенгеймер не был советским источником.
Под заголовок книги Джона Эрла Хейнса и Харви Клера «Взлет и падение КГБ в Америке». Падение началось в 50-е годы, когда благодаря решительным действиям ФБР, советским перебежчикам и атмосфере антикоммунизма в американском обществе шпионская сеть была разорвана. Здесь возникает вопрос, так ли уж неоправданы были расследования комиссии Маккарти и только ли паранойи диктовались представления о том, что повсюду агенты Москвы? И другой вопрос. Почему американская контрразведка бездействовала раньше? Ответ Харви Клера.
Думаю, в силу сочетания нескольких факторов. В течение многих лет Соединенные Штаты не придавали значения контрразведке и не очень хорошо владели этим ремеслом. Во время Второй мировой войны они стали делать в этом направлении гораздо больше, но главным приоритетом была борьба с японским и немецким шпионажем. В годы войны ФБР начало целый ряд серьезных расследований. Именно они, в конечном счете, привели к полномасштабному разоблачению советской шпионской сети. Но расследования эти были не особенно успешны вплоть до 1945 года. Радиограммы советских резидентов, перехваченные американской контрразведкой, оставались нерасшифрованными долгое время. Над этими материалами начали работать в 1943 году, но настоящего успеха не было до 1945-1946 года, когда расшифровка совпала по времени с разоблачениями перебежчиков Элизабет Бентли и Игоря Гузенко. Кроме того, с окончанием войны все ресурсы могли быть мобилизованы на борьбу с этой угрозой.
Книга «Шпионы» вызвала полемику. С некоторыми ее выводами не все согласны, но общий тон рецензии весьма благожелательный. Я попросил поделиться читательскими впечатлениями историка разведки Бориса Володарского, автора, вышедшей в этом году биографии советского перебежчика Александра Орлова.
Я думаю, что очень много новой информации, очень интересной. Для всех, и для историков, и для исследователей, я это знаю уже по отзывам, она представляет большой интерес.
Были ли для вас какие-то открытия, для вас как специалиста по делу Орлова?
Не так много было открытий. По делу Орлова мне очень понравилось, что очень мало рассказывается про Иосифа Григулевича, советского знаменитого нелегала, о котором у меня в книжке очень много. Большая глава посвящена на основании оригинальных и новых совершенно документов, которые я получил в Коста-Рике. Были определенные моменты новые. В частности, частности, о том, что был привлечен к сотрудничеству с советской разведкой в 1941 году Эрнест Хемингуэй. Это большая новость для меня была. Я знал, что он сотрудничал в Испании, когда был с советской разведкой. С Орловым, на мой взгляд, несмотря на то, что Орлов писал, он не встречался, но с Эйтингоном, я знаю, точно встречался, с другими сотрудниками резидентуры НКВД в Испании встречался. Поэтому я лично думал, что он мог сотрудничать или быть завербован, или как-то к нему могли приблизиться в свое время в Испании. Оказалось, что в 1941 году он был завербован, хотя, как пишет Васильев, никакой информации особо важной и даже, в общем-то, не очень важной не поставил. Еще очень меня заинтересовала история семьи Хаммеров знаменитая. Все всегда предполагали, Арманд Хаммер был активно связан с Советским Союзом, потому что он и Ленина знал, и поддерживал связи всю свою жизнь с Советским Союзом. Из книги выходит, что, оказывается, Арманд Хаммер не имел никакого отношения с советской разведкой. Наоборот, поразительный факт, его брат Виктор Хаммер практически подписал договор о сотрудничестве с советской разведкой, но не сотрудничал. И с ним работали с 1931 года, если я не ошибаюсь, до 1966-1968. То есть в течение 30 лет пытались найти подход, пытались привлечь к активному сотрудничеству на основании того, что его сын жил в Советском Союзе, но не смогли. Сына тоже в свое время завербовали на краткий период. Тоже не было развито это сотрудничество. С отцом Арманда и Виктора Хаммера, с Юлиусом Хаммером, который вообще происходил из Одессы, с ним тоже шла работа очень активная. Тоже он был завербован, но тоже, в общем, не так сотрудничал с разведкой, как разведке хотелось бы. Вот эта история, с моей точки зрения, поразительная и совершенно новая для меня была.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Вряд ли книга «Шпионы» будет в ближайшее время переведена на русский язык, но с материалами, которые легли в ее основу, русские читатели могут познакомиться. Блокноты Александра Васильева полностью выложены на сайте Международного научного центра имени Вудро Вильсона в рамках проекта по изучению «Холодной войны».